Глава седьмая. Москва.
Вернулся домой, а Галия тут же налетела с расспросами. «Что там случилось? Смотрю в окно. Стоите, стоите, не расходитесь». «Да», — поговорил немного с пацаном, — обнял я жену. «Игры у него опасные, сам себя развлекает. Инструктаж провел по технике безопасности». «Жалко его», — нахмурила брови Галия. «Не должны дети одни бродить. Поиграл бы с кем-то».
«Не знаю пока, чего он так в одиночку бродит». — пожал плечами я. — Буду разбираться. Сделаю из него нормального пацана.
— Ты его в следующий раз к нам в гости приводи. Пообщаемся, — предложила Галия.
— Да, так и планирую.
Вскоре Леха привел Свету из театра. —
Ну, нет слов, — воскликнул я, увидев на Свете элегантное пальто ниже колена, искр кульчи на поясе, и раскрыл пошире входную дверь, чтобы рассмотреть получше. — Вы купили-таки его? — «Молодец!» — одобрительно взглянул я на Леху.
«Это не я», — смутился друг и кивнул на мою жену.
«Не понял», — повернулся я к ней.
«Нашла применение тем 200 рублям».
Счастливо улыбаясь, ответила Галия.
«Помнишь?»
Конечно, я сразу понял, о каких деньгах она говорит. «Ну ты даешь», — улыбнулся я и притянул ее к себе.
«Я отдам», — поспешила заверить меня Света.
«Можешь не торопиться», — ответил я. — Как сможешь, так отдашь, но пальто и правда бомба. Расхвалил я обновку. Леха, чмокнув Света на прощание в щеку, умчался на электричку, а мы стали готовиться ко сну. У меня завтра продолжение гастрольного тура.
Бейрут.
Диану сморила рано после длительной прогулки на катере по морю, и Фердаус, уложив ее спать, наслаждался поздним вечером в кругу родителей. Как же он соскучился по своим. Там, в Москве, ему не хватало уюта и покоя родного дома и общества родителей. Вдруг он вспомнил Пашкино пророчество по поводу будущего его страны.
«Что случилось?» — мать сразу заметила тень раздражения на лице сына.
«Да, брат Дианы как-то такого наговорил», — в сердцах воскликнул Фердаус. «Из головы не идет, хотя понимаю, что какие-то фантазии». «Что за фантазии?» — больше из вежливости, — спросил отец.
— Да ерунда. Брат у Дины интересный, конечно, экземпляр. Иногда очень необычные моменты подмечает, но он еще очень молод и наивен, — хмыкнул Фердаус. — Он уверен, что Ливан ждет новая гражданская война. Представляете?
Отец с матерью переглянулись с серьезным видом.
— А что еще он говорил? — мягко, но настойчиво спросила мать.
— Что все мы сидим на пороховой бочке, которая вот-вот рванет. Вспомнил дословно слова Шурина Фердаус, удивляясь серьезной реакции родителей на свои слова. «У него вроде есть какой-то профессор знакомый, специалист по нашему региону».
«Давай-ка, сын, вспоминай все, что тебе говорили», — велел Эль-Хаш-старший, дословно. «Не спешим и никуда не торопимся». Фердаус старательно вспоминал все, что мог, и про гражданскую войну, которая накроет Ливан к 75-му году и превратит его из богатой процветающей страны в развалины, и про подорожание нефти в следующем году, и про акции танкерного флота. Родители слушали с задумчивым видом, многозначительно переглядываясь между собой.
«Значит, говоришь, настаивал на том, чтобы его долю денег ты не хранил ни в коем случае в Ливане?» — настойчиво расспрашивал его отец. «А где советовал хранить?»
«Германия, Франция, США вроде». Пораженный, видя такой интерес, отвечал Фердаус.
«Предупрежден, значит, вооружен», —
хлопнул себя по коленям Аль-Хаш-старший, приняв какое-то решение.
«Спасибо, сын. Хвала Всевышнему, что надоумил отправить тебя в Москву».
«Что это значит?» — потрясенно думал Фердаус в повисшем молчании. «Его отец никогда не выглядел легкомысленным человеком, которого легко убедить всякой чушью. Значит, все-таки Пашка прав, и уже есть реальные предпосылки для войны. Как не хотелось в это верить».
Мытищи, офицерское общежитие.
«Ну что, ты дозвонилась Пашке?» — спросил Петр жену, вернувшись со службы. «Когда он собирать всех будет?»
«Не застала», — ответила Инна. «Галия сказала, что он работает сейчас целыми днями. Завтра буду на дежурстве, позвоню вечером».
Петр улыбнулся собственным мыслям. Часто уезжая на новое место службы, офицеры продают часть семейного скарба, который не влазит в контейнер. Петр подсуетился и выкупил у одного из офицеров два одинаковых диковинных торшера, привезенных откуда-то из-за границы, на бамбуковых стойках, установленных на резных деревянных подставках, плетеные кружевные абажуры светло-бежевого цвета. Конструкция торшеров была довольно хрупкой. Старые владельцы опасались, что они не доедут в контейнере к новому месту службы. И вообще, как прокомментировала эту покупку Инна, это старье какое-то. Но Петр сразу оценил эти вещи. Тонкая ручная работа. И вообще, Петр считал, что такие предметы с историей могут очень заинтересовать Шурина, и ему не терпелось увидеть его реакцию на такой подарок. Единственное, он никак не мог определиться, подарить Пашке оба торшера или же один оставить себе. Инна заявила, что ей они не нравятся, слишком невзрачные. И Петр склонялся к тому, что отдаст оба. На следующий день Сковородка привез меня в Ногинск. Уже подметил, что в каждом районном городе мы в обязательном порядке посещали хлебзавод и горком. Остальное уже все шло в случайном порядке. Еще в Ногинске запомнился завод топливной аппаратуры, где в одном месте мы прошлись по стальной шестигранной плитке на полу и, конечно, завод резинотехнических изделий. Почему-то я решил, что именно там изготавливаются изделия номер два и хотел поговорить о качестве продукции, но хорошо, что уточнил. На этом заводе люди, как оказалось, занимались серьезными делами, обеспечивали запчастями текстильную промышленность и даже атомную энергетику.
Бейрут.
Фердаус много времени проводил с родителями Диани, оставалось только сидеть рядом и терпеливо ждать, пока они наговорятся, и он вспомнит про нее. Она развлекалась дегустацией незнакомых сладостей и фруктов. Амаль сидел рядом, произносил название фрукта на арабском и показывал, как его едят. Но мыслями он был с братом и родителями и озабоченно прислушивался к их разговорам. Диане поначалу было очень любопытно. Виноград, апельсины, бананы, яблоки она и так знала. А вот белую продолговатую малину, которую Амаль называл тут, Диана пробовала с любопытством. И мангу тоже. Манго вообще очень понравилось. Аж-то интересное на вкус. Но Диана стеснялась плеваться при Амале косточками, а удалять их так ловко, как он ножом, у нее не получалось. По этой же причине она не схватилась сразу за арбуз и дыню, хотя очень хотелось. Когда Амаль отвлекся на родителей и брата и пересел к ним поближе, Диана дала волю своему аппетиту и натрескалась всего от всей души. Никогда в жизни она не видела столько разнообразных фруктов сразу.
Объехав 8 мест, мы возвращались домой. Темно, метель, ехали медленно. Вдруг впереди фары выхватили буханку, зарывшуюся в сугроб. Сковородка сразу включил правый поворотник. Мы остановились за буханкой и вышли посмотреть, нужна ли помощь.
«Занесло», — констатировал Сковородка, очевидное, когда к нам вылез из машины мужик лет 40.
«Тебя, кстати, вообще не видно», — сообщил Василич коллеге. «Последний момент заметили, метель такая».
«Дернуть бы надо», — попросил буханочник.
«Надо дернем», — ответил Сковородка. «Трос есть?»
«Естественно».
«Паш, бери сигнальный фонарь и маши как следует, чтобы в нас никто не въехал». Дал мне армейский сигнальный фонарик Василич. «Включи на красный свет и маши то в одну сторону, то в другую».
Мужики занялись спасением буханки из сугроба, а я старательно махал, меняя руки, и правильно делал. Несколько машин собралось и с одной, и с другой стороны, пока наш УАЗ тянул из болота этого бегемота. В принципе, быстро управились, если бы еще трос не сорвался один раз, что доставило впечатлений. Ох, испугался я, что крюк нам в лобовуху прилетит и стекло разнесет дребезги. Но крюка, слава богу, не было, узлом вязали. А он так сильно не летает. Только тросом хлестнуло по кузову. Ну, как сказал Сковородка, осмотрев внимательно, покрасит, и все в порядке будет. Дальше ехали без приключений. Предусмотрительно захватив из дома авоськи, в этот раз покинул машину Сковородки самостоятельно. Попрощался с ним за руку и искренне поблагодарил за помощь. Он и опекал меня, и помогал. Дома меня ждала прихожая в коробках. Вскрывать их не стал, еще перепутаю что-нибудь или потеряю крепеж в темноте. Все равно в субботу приедут специально обученные люди собирать нам мебель. Что там Галия, интересно, выбрала? Не придется ли рога перевешивать? Жена пришла чуть позже меня, у художников пропадала. Ужин у нее был уже готов, пока рассказывала про свои эксперименты в живописи, накрыла стол. Ужинали при свечах, и правда романтично. Потом она принялась разбирать мои авоськи. Делала она это уже буднично, без восторженных ахов-охов, как раньше. На автомате раскладывала продукты по полкам, консервы к консервам, колбасу к колбасе, конфеты к конфетам. «К хорошему быстро привыкаешь», — усмехнулся я мысленно. Вскоре Леха привел Свету, сдал мне ее по описи и остался стоять в нерешительности.
«Паш, поговорить бы», — шепнул он кивком, вызывая меня в подъезд.
Что опять стряслось? Вышел с ним на лестницу.
«Работа нужна», — прямо сказал он. «Посоветуй что-нибудь. Деньги нужны». Он провел ребром ладони по шее.
«Зачем?»
«Тебе отдать ей. Вообще. Ты где работаешь?»
«Лекции читаю в обществе знания».
«Устрой меня».
Уставился он на меня с мольбой.
«Нет, друг, это не так просто.
Меня туда серьезный человек устроил по своей собственной инициативе. Еще кого-то он устраивать точно не будет. Но он может помочь состроить рядом на лето. Перед поступлением в универ он моей бригаде отличный объект организовал в Святославле. Мы с ребятами за месяц по 600 рублей заработали».
«Правда, что ли?» — загорелся Леха. «А что за ребята?»
«Некоторых ты на Новый год видел. Славка, Мишка, Тимур. Но при чем здесь они? Тебе надо свою бригаду собирать здесь, в Москве».
«А ты?»
«А я не могу. У меня уже есть работа. Да и особые у меня обстоятельства летом будут. Нужно будет жене больше внимания уделять. На юга ее повезу. Ветер, солнце и вода».
«А что надо было делать, чтобы такие деньжищи так быстро заработать?»
«Мы вот полы бетонные заливали на производстве. Целый цех подготовили под станки новые».
«Блин, это же тяжело», — сразу сник Леха.
«Зато оплачивается хорошо, и сильным станешь. В твоем возрасте самое время мышцы наращивать. Вот жениться будешь, невесту нужно будет на руках переносить через лужу какую. Ты сейчас вообще сможешь, к примеру, Светку поднять? Она девушка видная, не воробушек какой на 40 кило».
Сразу было видно, что такая постановка вопроса Леху серьезно заботила. Раньше он точно о таком не думал, сразу стало видно по напряженному лицу. Но лицевые мышцы у него так точно очень неплохо работают.
«Ты прав, мышцы нужно сильно иметь. Все же согласился он со мной. Ну и тебе деньги нужны?»
«Нужны».
«Тогда работай. Собери бригаду, а насчет объекта я поговорю, как людей найдешь. Я сейчас много где выступаю по заводам, связями обрастаю. Уверен, что сделаю несколько звонков, и работу для комсомольского отряда точно предложат неплохую».
«Паша, Инна звонит», — выглядела на лестнице жена.
«Ну ладно, все, давай», — засобирался Леха, обуреваемый новыми размышлениями. Ему полезно знакомиться с разными сторонами жизни, не только с учебниками и художественными книгами всю жизнь дело иметь придется.
На электричку побежал.
Мы пожали друг другу руки и разбежались.
«Привет, братик», — подозрительно ласково начала Инна, едва я взял трубку. «Когда день рождения праздновать собираешься?»
«Да, собственно, уже отпраздновали же», — ответил я.
«Как это? Когда?»
«Помнишь, у бабушек старый Новый год встречали? Вот тогда и за мой день рождения посидели. Это же не юбилей какой значимый, всего лишь 17 лет. Чему слона из мухи раздувать?»
«Да? Это ты когда придумал?» — обиженно спросила сестра. «Только что».
«Ин, что ты хочешь?»
«Как что я хочу? Нормальных семейных отношений хочу. С посиделками за общим столом по праздникам».
«О, кто-то вспомнил про нормальные отношения. Вот только понимание нормального у нас, увы, не совпадает». «Ин, сейчас не до праздников. Работаю как вол, приезжаю ближе к ночи домой. Все, что могу, упасть и лежать в повалку».
«Мы вообще-то тоже работаем», — оскорбилась сестра. «И я же не прошу в будний день праздник устраивать. В выходные?»
«Посмотрим».
«Не посмотрим. А мы с Петром приедем в субботу».
Поставила меня перед фактом сестра.
«Пока».
Даже возразить ничего не успел. Вот так, значит. «Ну и что мне делать? Уехать куда-нибудь из дома? Как приехали бы, так и уехали бы. Вот прикол получился бы. Ну и война на всю оставшуюся жизнь». С другой стороны, худой мир, а лучше крепкой ссоры. Сестра хоть и удивительно бестактна, все же беременна. Ох, как хочется надеяться, что после родов она помягче станет. Не так категорично будет за меня решать, что мне хранить в тайне, а что нет. Хотя кого я обманываю? Беременность тут совершенно ни при чем.
Иллюзии — это приятно, но капец как вредно иногда. Но вопрос все равно остается актуальным. Все ж сестра. И она же поздравить напрашивается, а не денег занять. Ну и Петр мне вообще ничего плохого ни разу не сделал. Нормальный мужик. С ним ссориться абсолютно не с руки. «Что там случилось?» — вывела меня из раздумий жена. «Инна с Петром в субботу приедут меня с днем рождения поздравлять», — развел руками я. Поставила перед фактом, причем в категоричной форме, положила трубку. Я даже ответить ничего не успел. «Ну и ладно, пусть приезжают», — ответила жена. «Встретим, у нас полно всего». «Я помогу со столом», — тут же добавила Света. «Ну, если все не против», — пожал плечами я, — «то и я не против». Собрался и пошел с Тузиком на улицу, а то Родька вон уже у подъезда караулит.
Святославль, квартира Якубовых.
Загид пошел в магазин, воспользовавшись моментом, что осталась в квартире одна. Оксана решила позвонить сестре в Балашиху под Москвой. Перед этим она долго, очень долго думала, что делать с беременностью Галии, и решила, что сдаваться без боя не будет. Не пускает ее муж в Москву к дочке, не снимает дочке телефон, когда она звонит. Что же, есть у нее еще одна возможность на нее повлиять.
«Машуль, здравствуй, дорогая», — грустным голосом приветствовала она сестру.
«Привет. Что случилось? Голос такой убитый», — сразу почувствовала неладная Мария.
«Галия беременна», — начиная рыдать, сообщила Оксана.
«Ну вот, я так и знала», — воскликнула сестра. «Я так и знала, только поступила. Зачем вы ее только в Москву отпустили? Сейчас бы уже на третьем курсе была, а теперь без диплома и с детем на руках». «Да кто меня слушал?» — еще громче зарыдала в трубку Оксана. «Что собираетесь делать?» — спокойно спросила Мария. «Рожать хотят». «Как рожать? Галия же на первом курсе только. Они там с ума посходили, что ли?» «Так а я тебе о чем?» — начала успокаиваться, почувствовав поддержку Оксана. «Меня как никто не слушал, так никто и не слушает. Загид вообще запретил мне в Москву показываться. Галия слышать меня не хочет. Не понимает дурочка, что жизнь себе ломает из-за этого пацана, за которого замуж выскочила. Свалился он на нашу голову. И что только нашла в нем, в рот ему смотрит, никого вокруг не видит и не слышит». «Вот, тетеря влюбчивая. Но я с ней поговорю», — рассерженно пообещала Мария. «Где они сейчас живут?»
Оксана продиктовала сестре адрес новой квартиры Ивлевых и номер домашнего телефона.
«Это Пашка-мерзавец Галию против меня настраивает», — жаловалась Оксана сестре. «Ты смотри при нем, с ней не разговаривай. Пригласи ее пройтись куда-нибудь, а лучше вымани ее из дома к метро, как будто времени нет, а хочешь с прошедшими поздравить».
«Разберусь», — ответила ей решительно настроенная сестра. «Подъеду к ней в субботу, отзвонюсь потом».
«Спасибо, дорогая».
Не успел выйти из подъезда, как Родька кинулся к нам, приветствуя на ходу, забрал у меня поводок и гордо повел Тузика по двору. Проходя мимо второго подъезда, поднял голову и, заметив на посту в окне Родькиного деда, помахал ему рукой. Родька, увидев мой жест, тоже помахал деду. Тот помахал нам в ответ, и Родька радостно рассмеялся. «Вот и хорошо, первичную сигнальную систему для начала наладят, а там, глядишь, и общаться нормально станут. А школу к ногтю прижмем, так вообще все на лад пойдет. Займут парнишку делом, не так боязно за него будет».